Здравствуйте, сегодня вторник, 15 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В колонии в Покрове начался выездной суд по новому уголовному делу против Алексея Навального. Россия может применить методы ведения так называемой гибридной войны во время предполагаемого военного вторжения в Украину, указывают эксперты. В Туркменистане предстоит смена власти. Вместо нынешнего президента Гурбангулы Бердымухамедова главой государства, скорее всего, станет его сын Сердар. Также сегодня.
Эти дни для меня были очень сложными и... Уже как бы не хватает эмоций, то есть я радуюсь, но при этом я уже эмоционально устала.
Фигуристка Камила Валиева выступила в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине, несмотря на допинговый скандал. Лефортовский суд Москвы начал сегодня выездные слушания по новому уголовному делу против политика Алексея Навального по обвинению в мошенничестве и оскорблении судьи Веры Акимовой, которая вела его дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Суд проходит в колонии во Владимирской области, где Навальный уже отбывает наказание по так называемому делу Ифраше. Вот что сказал Алексей Навальный по поводу того, что суд выездной. Я обращу ваше внимание на него. Важное качество звука. Трансляция из зала суда для журналистов была организована из рук вон плохо. Навальный говорит, что лишь 0,01% судебных заседаний были выездными, а чтобы судили в колонии и в другом субъекте федерации, такого не было вообще. Алексей Навальный заявил и несколько ходатайств. Он, в частности, протестовал, что ему не было предоставлено право надеть на суд гражданскую одежду, но начал с того, что потребовал для себя и для своих адвокатов право пользоваться компьютерами для того, чтобы быстро находить нужные материалы дела. Навальный также выразил уверенность в том, что все доводы обвинения в ходе слушаний будут, как он сказал, разбиты.
Поставить их вот так вот на них убираться, мне кажется, это сложно даже без.
Еще раз приношу извинения за качество звука. Если вы не расслышали, Навальный шутил, что в колонии есть прямые запреты только на огнестрельное оружие, а оно пока, как он сказал, не нужно, и на алкоголь, который, по его словам, пригодился бы, чтобы отметить дело. Но уже совсем серьезно Навальный сказал, что без компьютеров нужно будет выложить на столе все 30 томов его дела. Итак, Навального судят за якобы махинации с пожертвованиями признанному теперь экстремистской организации Фонду борьбы с коррупцией и за оскорбление судьи. Соратники Навального выяснили, что из 4 потерпевших по делу о мошенничестве 2 человека просто так называемые подсадные, 2 других шантажировали, чтобы они дали показания. Вот что говорил на канале «Навальный Лайф» бывший директор ФБК Иван Жданов о смехотворности обвинений, предъявленных основателю фонда Алексею Навальному.
Знаете, сколько людей жертвовали нам деньги с 2012 года? 300 тысяч человек. Это население города среднего размера. Это Мурманск или Вологда. И по версии Путина, Навальный это огромное число людей обманул. Навальный, если верить пресс-релизу Следственного комитета, украл 1 миллиард. Представьте себе, 1 миллиард рублей у 300 тысяч человек. Вот это мафиози. Правда, потом, когда дело дошло до расследования, сумма ущерба значительно уменьшилась. Вот уже новый пресс-релиз, там уже в 3 раза меньше. 356 миллионов рублей. Но все равно солидно, все равно огромные деньги. А теперь открываем само дело. Уголовное дело – это не пресс-релизы на сайт строчить. Здесь нужно хоть что-то доказывать. Официальная сумма ущерба, то есть все, что Навальный как будто украл и за что его судят, это 2 миллиона 693 тысячи рублей. А как все начиналось? Если вам кажется, что опозориться больше нельзя, погодите. Из 300 тысяч жертв, о которых нам рассказывают по телевизору, в материалах дела 4 потерпевших. 4 человека. Не 4 тысячи. Просто 4. Вместо миллиарда 2,5 миллиона, из которых 1 миллион был внесен специально, подставными людьми. И оставшиеся 1,5 никто не крал. Людей заставили уголовками, СИЗО, угрозами. Заставили сказать, что их обманул Навальный. Это фарс и фикция, которая выдается за суд. Путинская клоунада – символ их беспомощности и ничтожности. Словно подтверждая этот тезис, словно желая на весь мир крикнуть «Посмотрите, какие мы идиоты!» Полюбуйтесь, какие мы бессовестные кретины. Они добавляют в дело Навального еще одну статью. Никак не связанную с мошенничеством и деньгами. 10 томов макулатуры. Если бы вместо них положили просто чистые листы, всем бы было менее стыдно. Дело об оскорблении. Судьи, прокурорши и вообще хрен знает кого, торговца дедом. Группа следователей из Главного управления Следственного комитета выписала на бумажку 104 фразы Алексея Навального, которые он произнес во время февральского суда об оскорблении ветерана. 104 фразы. Давайте я вам просто несколько зачитаю. «Ваша честь, вы нарушаете закон. Вы не очень знакомы с уголовным процессом. Омерзительный, гнусный внучок. Вы позорите свою семью и деда». Вот это и еще такие же 100 фраз, включая слово «блин», которое есть в деле, сочли оскорблениями и добавили в уголовное дело, чтобы на подольше засунуть за решетку главного оппозиционера страны.
Говорил бывший директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Время свободы. Приближается 16 февраля, и основные разговоры сегодня о том, станет ли этот день датой нового российского вторжения в Украину. Сегодня появились сообщения о том, что часть российских войск, участвовавших в маневрах вблизи украинской границы, вернется в места постоянной дислокации, хотя независимые наблюдатели отмечают, что даже оставшиеся войска представляют собой серьезную угрозу. Кроме того, как отмечает украинский военный эксперт Олег Катков, никуда не делись и методы так называемой гибридной войны. С Олегом Катковым побеседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров.
Такой сценарий, в принципе, возможен. Если брать всю последнюю историю Российской Федерации по военным действиям, то, разумеется, они начинают с таких вот прокси-сил, скажем так. То есть это как раз и частные военные компании, это инспирированные агенты и все остальное. То есть мы уже давно привыкли к тому, что идет гибридная война. который можно взять и оторвать у тебя шеврон, сказать, что ты не ты, ты зеленый человечек, и захватить целый полуостров.
Можете объяснить, как это происходит? Ну, учитывая, что линия соприкосновения в Донбассе хорошо контролируется украинскими военными, учитывая, что в украинских аэропортах СБУ очень внимательно пропускает всех россиян и белорусов, как они прибывают в Украину?
Ну, допустим, по поддельному паспорту любой другой страны. Россия – это довольно все-таки масштабная по агентуре, по возможностям разведки, по спецслужбам организация, которая может выдать тысячи фальшивых паспортов, которые будут пробиваться по всем базам даже, скорее всего. То есть и отследить, допустим, ну, прибывает человек, у него паспорт, допустим, поляка абстрактно или чеха. То есть да, он проходит какую-то проверку минимальную, но речь идет о том, что такие попытки будут совершены, разумеется. То есть в любом случае это будет сделано. Они могут проникать как и через официальные, в конце концов, каналы, да, то есть тем же самолетом, на корабле, то есть неважно, то есть любым образом пересечь границу. Они могут уже находиться здесь в течение, на самом-то деле, нескольких лет. То есть этот сценарий, он не является каким-либо сюрпризом и новостью. То есть мы все с 2014 года прекрасно в Украине понимаем, что атаковать будут не только военные шевроны Российской Федерации, но и вот такие вот зеленые человечки, которые будут изо всех сил дестабилизировать ситуацию внутри страны.
Что может означать передача на передовую джавелинов, противотанковых комплексов? Получается, Украина ждет обострения и вообще нападения только со стороны неподконтрольного Донбасса, то есть вот условно с территории Беларуси. Это нападение не ожидается?
И это открытые данные, то есть, допустим, на флайт-радаре отчетливо, ну, это публичный сервис отслеживания полетов, и там абсолютно прекрасно видно, что как только садится борт, допустим, с иностранной помощью, через там, несколько часов из того же Борисполя вылетают разные точки страны, несколько транспортников уже воздушных сил Украины, которые и перевозят уже как бы разбитую эту партию вооружения на бригаду. То есть лично можно там по истории поднять вылеты и в сторону военных частей, которые закрывают и Крым, и те, которые находятся на Харьковском направлении. То есть оружие, оно нужно в войсках. То есть если оно будет просто лежать в базе хранения на каком-то складе, то его можно было вообще, в принципе, не передавать. И это вполне адекватная реакция. Иначе бы нас просто бы не поняли. Прошу прощения, там Великобритания выдает 10% от всех своих запасов ПТРК НЛОУ, а мы их кладем на склад и говорим спасибо. То есть это было бы просто архи-нелогично и архи-неправильно.
По вашему мнению, по вашей информации, это не только Донбасс, это оружие
конечно
сейчас распределяется и по другим направлениям?
Да, абсолютно. То есть это публичные данные, это не секрет, это не военная тайна.
Украинские военные условно официально об этом, во всяком случае, пока не говорят, мы не слышали об этом.
Я бы сказал, что было сообщение, что и целый ряд бригад, которые не находятся на линии соприкосновения, уже отрепетировали и применение джавелинов, и применение НЛОУ. И, в принципе, сейчас в стране идет одни из самых масштабных оборонных учений «Метели-22», которые как раз направлены на отработку возможной агрессии со стороны Российской Федерации со всех направлений. То есть, которых вот для понимания, прямо вот сейчас в небе над Коростенью, это же Житомирская область, рядом с границей Российской Федерации патрулирует Байрактар ТБ-2, который принимает участие в этих учениях.
Мнение украинского военного эксперта Олега Каткова. Вопросы ему задавал Алексей Александров. Сегодня Владимир Путин встретился в Москве с канцлером Германии Олафом Шольцем. Вчера в его кабинете побывали министр обороны России Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров. Между Путиным и Лавровым состоялся, в частности, такой диалог о возможности продолжения дипломатических усилий по деэскалации вокруг Украины.
Сергей Ильич, как вот, по вашему мнению, все-таки есть шанс договориться с нашими партнерами по ключевым вопросам, вызывающими нашу озабоченность? Или это просто попытка втянуть нас в бесконечный переговорный процесс, не имеющий никакого логического завершения?
Значит, ну мы уже не раз сказали, и вы говорили, и другие представители Российской Федерации, что мы предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров на вопросы, которые требуют решения сегодня. Но все-таки, наверное, будучи главой МИДа, я должен сказать, что шанс есть всегда.
Зато депутаты Государственной Думы России приняли сегодня предложенный фракцией КПРФ проект обращения к Владимиру Путину с просьбой признать независимость так называемых ЛНР и ДНР. Вот как обосновывал необходимость принятия такого обращения депутат-коммунист Николай Коломийцев.
Вот наша партия последовательно занимает позицию с 2014 года. Поймите, на Украине произошел военный переворот. Причем к власти американцами во имя желания реализовать стратегему Бзижинского. Если кто не читал три переведенные на русский язык книги Бзижинского, рекомендую, у нас в библиотеке парламентской есть. Великая шахматная доска прямо написана. Если триединый русский народ в лице России, Белоруссии и Украины не будет един, Россия никогда не будет велика. И это наша главная задача – столкнуть эти народы. И это реализуется сегодня.
Это был фрагмент выступления депутата от фракции КПРФ в Государственной Думе России Николая Коломийца. Замечу, что непризнание ЛНР и ДНР – это основной пункт так называемых Минских соглашений, на соблюдении которых настаивает Москва. Ну а президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля в Украине Днем Единения. Вот фрагмент его телеобращения к украинцам. Очередного отмечу телеобращения.
Мы прагнем миру. И мы хотим вырешивать.
Мы стремимся к миру и хотим решить все вопросы только путем переговоров. Донбасс и Крым вернутся в Россию исключительно дипломатическими методами. Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим. Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем этот день днем единения. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство. У нас общее стремление к европейским ценностям. Мы хотим свободы и готовы за нее бороться. На нас с неба смотрят 14 тысяч защитников, защитниц и мирных граждан, погибших в этой войне. И мы не предадим их память. Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться. Любите Украину. Мы спокойны, мы сильны, мы вместе. Мы великий народ великой страны.
Мы разум. Великие народы великой страны.
Говорил президент Украины Владимир Зеленский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 15 февраля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сын президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Сердар вчера официально стал кандидатом на пост главы туркменского государства на внеочередных президентских выборах, которые состоятся 12 марта. 11 февраля, в день 15-летия своего избрания президентом, Бердымухамедов-старший объявил, что пора дать дорогу молодым, и сослался на свой возраст. На следующий день на внеочередном заседании парламента Туркменистана были назначены досрочные выборы. Предстоящую смену власти в Туркменистане я обсуждаю с руководителем организации «Туркменская инициатива по правам человека», живущим в эмиграции, правозащитником Фаридом Тухбатуллиным. Можно ли говорить, что Гурбангулы Бердымухамедов уходит, и на его место приходит Сердар Бердымухамедов? Или речь идет о том, что он не будет теперь формально занимать пост президента, но останется де-факто главой государства в Туркменистане?
Да, практически это, по крайней мере, в первые несколько лет, наверное, так и будет, потому что формально, хоть он и возглавит, уже возглавляет как бы законодательный орган, но он, это и надо тут и туркменский менталитет понимать, что сын, кем бы там его ни назначали, он все равно будет в подчинении отца, даже если там отец вообще ушел с должности, скажем так. Ну, поэтому, да, он будет руководить. Ну, пока, наверное, сын будет набираться опыта, потом там же не только президент будет меняться. Я думаю, со временем кабинет министра тоже Сердар будет под себя выстраивать. И, наверное, чтобы избежать каких-то эксцессов и сделать такой плавный переход, Бердымухамедов-старший будет за этим, так скажем, бдить с этой трибуны.
Насколько велик авторитет Сердара Бердымухамедова сейчас в туркменском обществе? Продвигается ли он как-то своим отцом? Я обратил внимание, что были сообщения второй половины прошлого года, что ему поручен нефтегазовый сектор в Туркменистане. Насколько он сейчас весомая фигура, именно Сердар?
Продвигать его начали еще в 2016 году, когда избрали парламент. Потом были несколько постов там, начиная от замминистра иностранных дел и потом регион возглавлял. Он сейчас вице-премьер, но ответственный за финансы и экономику вот на данный момент. То есть не нефтегазовая сфера, хотя он в этом тоже был. И потом еще цифровизация, как бы в роли вице-премьера он курировал цифровизацию экономики, так называемую. И, естественно, протекция была, его так усиленно продвигали. Например, у населения, вот Ахальский вилаят, он этот, ну, как бы столичный регион, он возглавлял, по-русски говоря, губернатора, то есть Хекима. И там он построил какую-то школу, там улучшилось обеспечение продовольствием этого региона. Ну, на тот период, пока он был там губернатором, это меньше года. И, то есть мы получали информацию, что люди очень довольны. Но было понятно, что это делается за счет других регионов, где как бы вот эти дотации сильно сократились. А, тем не менее, по крайней мере, население одного региона было им довольно. Что касается в целом, конечно, люди все понимают, все представляют и вот с некоторым, так скажем, волнением ожидают перехода, что принесет новый президент. Ну, так обыватель, скажем так, он уже привык, что все зависит от президента. Какой президент, так и будет политика, но вот как я уже говорил, мне кажется, что первые, по крайней мере, год-два серьезных каких-то изменений не произойдет, потому что все равно руководителем будет нынешний президент.
Ну вот Бердымухамедов-старший сказал, что он уходит, упомянув, что он 2 года назад достиг возраста пророка. Он говорил о своем возрасте, он говорил о желании дать дорогу молодым. Не является ли это индикатором того, что он испытывает проблемы со здоровьем и поэтому хочет передать власть сыну?
Такие слухи распространялись уже не раз, и вы, наверное, слышали, что пару раз уже его объявляли умершим, потому что он там исчезал из эфира на какое-то время. Такая информация есть, но в то же время, например, можно видеть, как по телевизору показывают, как он там спортом занимается, на лошади скачет и так далее. Я не думаю, что проблемы настолько серьезные, что он, вот, скажем, не сегодня-завтра уйдет в мир иной. И потом, мне наоборот кажется, он хочет это все как бы утрясти, пока у него хватает здоровья.
Предстоящую смену власти в Туркменистане мы обсуждали с живущим в эмиграции туркменским правозащитником Фаридом Тухбатуллиным. Вы слушаете «Время свободы». На Олимпийских играх в Пекине сегодня состоялись выступления фигуристок-одиночниц в короткой программе, в которых приняла участие россиянка Камила Валиева, несмотря на положительную допинг-пробу. Ее волнение перед стартом бросалось в глаза. В первом прыжке Камила допустила серьезную ошибку, но остальную часть программы откатала блестяще. После короткой программы она занимает первое место. Вчера Валиева впервые после того, как вспыхнул скандал, пообщалась с прессой. Когда я слушал ее слова, сердце сжималось от того, как переживает свалившиеся на нее неприятности эта юная талантливая спортсменка и какой она в сущности еще ребенок.
Эти дни для меня были очень сложными. И уже как бы не хватает эмоций. То есть я радуюсь, но при этом я уже эмоционально устала. И поэтому слезы, счастье, наверное, и небольшого огорчения, но при этом я безусловно счастлива. Находиться на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну. И буду надеяться, что я это буду делать максимально настроюсь и покажу свои результаты. Я сидела 7 часов. У нас был один перерыв 20 минут. И я сидела, наблюдала. Это было сложно очень. Но это, видимо, один из моментов, из этапов, которые я должна пройти. Тренеры меня поддерживают. Все окружение меня поддерживает. Марк тоже поддерживает. Хорошо, что он тоже остался. Я думала, что я буду одна, но самые близкие мне люди меня никогда не бросят.
Говорила Камила Валиева, глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд. Рассказал сегодня, что на заседании спортивного арбитражного суда Валиева объяснила попадание запрещенного препарата в свой организм тем, что этот препарат входил в состав лекарства, которое принимал ее дедушка. И в итоге произошло так называемое бытовое загрязнение. Но журналисты гораздо больше интересовались тем, как получается, что из-за Валиевой могут пострадать и уже пострадали чистые спортсмены. Как объявил Международный олимпийский комитет, до окончательного выяснения обстоятельств дела Валиевой, а это будет уже после Олимпиады, церемонии награждения с участием Валиевой не будет. И другие интересовались, не стоило бы вообще отстранить всю сборную России от участия в Олимпиаде из-за многочисленных допинговых скандалов в последние годы. Освальд был вынужден объяснять, что МОК обязан был согласиться с вердиктом арбитражного суда, несмотря на всю его сомнительность. Давайте послушаем аргументы, которые Освальд привел.
Жалоба была подана против российского антидопингового агентства РУСАДА, поскольку именно РУСАДА приняла решение о временном отстранении спортсменки, а потом дисциплинарный комитет РУСАДА это решение отменил. И против отмены отстранения Международный олимпийский комитет подал жалобу именно на РУСАДА, как ответственную в подобных случаях организацию, а не на Олимпийский комитет России. Что касается вашего вопроса о том, было ли правильным решением основать арбитражный спортивный суд, то есть воспользоваться аутсорсингом для принятия решений. Тенденция в принятии решений по делам о допинге – пользоваться аутсорсингом как можно чаще. Международный олимпийский комитет и национальные федерации подвергались критике за то, что они судят своих собственных спортсменов, и конфликт интересов налицо. Поэтому и были основаны независимые институты, такие как арбитражный суд, а недавно и Международное агентство по тестированию, которое отвечает за тестирование спортсменов во время Олимпийских игр. И МОК нельзя обвинить в том, что он принимает решения в собственных интересах. В любом бизнесе сейчас тенденция использовать независимые институты для проверки того, как он ведется. Так что создание спортивного арбитражного суда и агентства по тестированию отвечает современным тенденциям в мире.
Говорил глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд. Добавлю, что Международный олимпийский комитет собирается провести серьезное расследование, чтобы выяснить, кто из взрослых в окружении Валиевой мог дать спортсменке запрещенный препарат. Как мы уже рассказывали, там есть люди с подмоченной репутацией, а в версию воды, выпитой случайно Валиевой из стаканчика, где ее дедушка хранит вставную челюсть, в МОК явно не верят. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и на основных интернет-платформах. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».